Здравствуйте, уважаемые читатели и слушатели интернет-журнала «Звезда». Меня зовут Григорий Наговицын, и это наши подкасты о кино и не только «Крик Вильгельма». И сегодня мы поговорим о теме как раз из категории «не только», а именно о сериалах, причем сериалах отечественных, и о таком довольно странном феномене, который можно наблюдать, что очень прям какое-то огромное количество российских сериалов в последнее время, да и не последнее время, тоже посвящено либо какой-то мистике, загадке, кто не российской глубинки и так далее, либо это истории про каких-то жутких маньяков, каких-то совсем уж страшных чудовищ, которые тоже обитают где-то на окраинах России. И сегодня обсуждать эту тему будет большой любитель и главный наш специалист по этой теме Иван Козлов.
Здравствуйте, очень приятно.
И, наверное, самый такой популярный материал на эту тему, что вот выходило совсем недавно, что навело большой шум в интернете, я знаю, Ваня это посмотрел, это сериал «Перевал Дятлова», который рассматривает своеобразным образом многие версии самой, наверное, такой загадочной истории советского периода. И вот, Вань, как тебе в целом «Перевал Дятлова», что ты думаешь об этом сериале?
Ну, в целом, я на самом деле, когда посмотрел его, я пытался вспомнить, с чего началась очередная волна интереса к «Перевалу Дятлова», наверное, лет 5 назад. Честно говоря, так и не вспомнил, что было раньше.
Фильм Ренни Харлина, наверное, «Тайна перевала Дятлова».
Не уверен, у меня в лидерах из версий или неуемный интерес Олега Кашина, который просто задолбал всех этой темой в какой-то момент, или же возобновление СКшного расследования по поводу «Перевала Дятлова», хотя оно, кажется, было попозже. Но так или иначе, фильм вышел просто невероятно своевременно. Вообще, я заметил, вот мы на днях разговаривали о том, что это такая волнообразная история. Последний раз пик такого интереса был где-то в конце 90-х, в начале нулевых. Потом все заглохло, потом вот началось лет 5 назад. И я думаю, сериал как раз поставил точку на очередном витке. Не уверен, что это последний виток, потому что, скорее всего, лет через 10 произойдет снова что-нибудь такое, что или появятся новые версии, или, может быть, забудутся старые. Но, тем не менее, сейчас, возможно, это самая интересная часть, так сказать, пост-истории всего, что произошло после вот этой трагедии.
Да, мы заранее должны были предупредить, я должен был это сказать сразу, но говорю сейчас, мы обсуждаем сериалы и фильмы со спойлерами, потому что иначе, ну а зачем? Ну и вот такой момент, структура, ну просто вот, мне тоже этот сериал кажется очень интересным, то, как он как раз прорабатывает тему истории «Перевала Дятлова», но там пара моментов, например, когда продюсеры объявили, что они, продюсеры, шоураннеры, там одни и те же люди, что они будут придерживаться вот самой последней, самой, как бы, по их мнению, достоверной версии гибели группы. Я такой... А я помню, что вот были публикации о расследовании СК, я такой, ну, значит, у вас, видимо, в конце просто будет про то, что, да, их убила своеобразным образом лавина. Я смотрю сериал, я понимаю, да, вы ведете к тому, что дятловцев убила лавина, и вы просто накручиваете вот эту всю мистику, все эти многочисленные версии, вы их буквально буквально идет их перебор в той главе, где рассказывается история КГБшника, который расследует это преступление. Я такой, как бы, ну, понятно, что это не спойлер, что дятловцы погибли, но, типа, я понимаю, ребят, вы покажете какую версию, а все остальное, типа, ну, а зачем я тогда смотрю этот перебор? Тебе как-то такая форма... И вообще тот необычный формат, что половина сериала — это вот это расследование КГБшника, где он буквально, как метко заметили в одной рецензии, как в книге «Посмотри в глаза чудовищ», культовой книги 90-х годов Лазарчука и Успенского, просто перебирают абсолютно все вот эти теории заговора и приходят к официальной версии. А вторая часть — это стилизация под советское кино, где ходят дятловцы.
Видишь, в чем дело? Я на самом деле очень нетерпеливый и невнимательный, поэтому я в свое время, лет 5 назад, когда вот все это только начиналось в очередной раз, не дочитал не то, что версию Ракитина, а даже статью на Википедии не дочитал, поэтому на самом деле я не помнил, чем все закончится, согласно официальной, самой, ну, точной последней версии. Я почему-то был уверен, что их все-таки прибили одичавшие вертухаи на лыжах, но этого тоже, как мы знаем, не сложилось, раз уж можно спойлерить, как было только что заявлено. Но на самом деле мне очень понравилась вот вся эта история с перебором, потому что когда, если найдется, уверен более чем, что среди аудитории ТНТ и даже среди тех, кто смотрит в интернете, все-таки найдутся какие люди, которые или вообще не в курсе, или не помнят, какая там на сегодняшний момент актуальная финалочка, это все будет очень интересным таким путешествием, потому что легко поверить и в этот безумный Вольфенштейн и планы Аненербе и прочее. Мне, кстати, дико понравилось, как они восстановили вот всю эту историю с фашистским оккультным подпольем, потому что там даже вот этот замок секретный.
Вевельсбург.
Да, да, секретный.
Я его называл всю дорогу Вольфенштайн, но потому что это игра моего детства.
Да, абсолютно. То есть это первая ассоциация, которая возникает. Потом начинаешь вспоминать, где ты видел эти очертания, которые там четко показывают.
Черное солнце знаменитое.
Угу, прекраснейшее. Я, кстати, вот про черное солнце потом много стал читать, потому что на этот символ сейчас можно много где наткнуться. И его тема не раскрыта. Вот это мне показалось довольно странным, довольно обидным, даже учитывая, что версия озвучивается специально, чтобы быть отметенной в какой-то момент, потому что, собственно говоря, история этого замка — это начало истории символа черного солнца, которое само по себе дико любопытное в историческом контексте.
Ну вот да, это как раз чисто драматургическая проблема всего сериала, что типа, ну это как раз линия КГБшника Петра Федорова, что типа там в конце это объясняется, ну то есть как? Что типа на самом деле это все расследование гибели дятловцев, типа, ну, понятно, он приходит к официальной версии, что их убил сход снежного наста. И на самом деле это просто такой, типа, это моральный путь искупления героя Петра Федорова за то, что ему стыдно, за то, что его спас на войне его лучший друг, с женой которого он сейчас замутил. То есть это очень странное драматургическое решение, но оно действительно очень странно в конце смотрится, конец выглядит смазанным из-за этого. И да, линия с замком Вольфенштейн, она прикольная, но на самом деле я люблю Вольфенштейн, я обожаю эти игры, жаль, в последней части не могу играть из-за слабого компа, но действительно, как бы хотелось, чтобы оно как-то влияло, а там только один момент, что они что-то там походили, это ну то есть... Там идет такой разрыв, ребят, у вас в сериале мистика либо есть, либо нет, а вот тут у вас серединка на половинку и какое-то странное магическое кольцо, которое дается, вдруг попадает почему-то к жуткому урке и маньяку, которого играет замечательный пермский актер Михаил Орлов. Да, как всегда, безумно колоритный, и который в сериале просто уходит в никуда, типа... Зачем была эта сюжетная линия? Это проблема сериала, что у него вот куча сюжетных линий провисает очень сильно. И ты не заметил, например, того, что сериал, ну, затянут неимоверно просто. Вот. Особенно как раз момент со стилизацией группы Дятлова. То есть, как бы первая серия, когда они там идут, это смотрится просто вау, блин, как круто сделали, как застилизовали под советское кино. Как это сняли, как, блин, это круто, прям вот... Музыка-то, вот этот план черно-белый, классно, но вот уже где-то до второй серии так как бы уже не работает приемчик. Тебе не было скучно от этого?
Нет, мне так не показалось. Я, более того, весь сериал посмотрел за одну ночь, собственно говоря, неделю назад. И мне кажется, там, где были вот эти сюжетные провисы, ну, во-первых, к ним невозможно относиться серьезно, когда мы имеем дело с оккультным фашистским кольцом и еще черт знает чем подобным. Во-вторых, конечно, все это компенсируется, ну, достаточно приятной картинкой. Картинка пошлая на самом деле, то есть даже те цветные моменты с КГБшником, они были как-то чудовищно цветокорректированы, на мой взгляд, довольно ворвиглазно.
Какой там стрёмный хромакей, там все снимали на хромакей, какой он там стрёмный.
Ну, тем не менее, да, это безусловно. Когда становится скучно, внезапно камера начинает крутиться на 360 градусов, и этот безумный поворот, он как бы немножко возвращает все свое русло. Короче говоря, не знаю, мне кажется, трудности сюжета, они компенсируются вот этими свистелками, переделками, красивыми разными приспособлениями, скажем так. Но вот что касается сюжетных провисов, они, конечно, на мой взгляд, в последней серии прям ярче всего отразились, потому что вот эта вот диковатая линия, связанная с тем, что люди не просто погибли от лавины, а погибли в качестве некоторой метафизической гармонии в контексте смерти конкретного мансийского ребенка, и вот этого вот злого духа, который забирает непропорционально, может забрать 8 жизней за одну, и все равно ему будет мало, вот это вот довольно глупое, сверху наляпанная якобы мансийская, якобы мифология.
Я заржал, когда услышу имя Сорнина, и я такой: золотая баба, ребят, выучите другого мансийского бога, пожалуйста, их много, других, причем Сорнина из них еще не самая отмороженная, пожалуйста, но это уже смешно.
С одной стороны, да, абсолютно. Если ты там живешь на Урале, как я, то за это, безусловно, цепляется взгляд. С другой стороны, почему я, например, так и не посмотрел сериал «Территория»? Mm-hmm. Потому что я почитал, в том числе и в нашем издании, вот эти бугурты местных жителей по поводу того, как там все неправильно и как там все плохо и неточно, потер руки злорадно и подумал: господи, так и должен выглядеть сериал. Если даже его не смотрел, он мне уже заведомо нравится. У местных жителей и у тех, кто является сторонником натуральности и исторической достоверности, это и должно вызывать вот такой бомбеж, потому что это кино, иначе не будет и не получится.
Ну, кстати, да, я тут согласен. Например, у нас выходил мой большой текст с разбором, что там и как. Например, такой ведущий специалист, там, наверное, даже в стране по всем этим историям, Александр Иванович Черных, он как бы сериал принял более или менее благосклонно, он как бы сказал: ребят, это мифы, выдумки, это то, что как бы люди сами себе придумывают, поэтому вся эта народная культура, она безумно разнообразна, и сводить это все к одной какой-то трактовке довольно странно и не нужно, хотя, конечно, там, ну, и в той же территории могли, опять же, с материалом поработать глубже, интереснее и так далее, ну, или хотя бы, например, узнать, что у коми-пермяков нет понятия шаманизма вообще, а то у них там шаманы ходят, а это как бы не наша история немного.
Тем не менее, я был бы, наверное, даже более доволен, если в конце была какая-нибудь неожиданная версия, типа чистой вот этой вот мистической гибели от Сорнина, и будь она хоть золотой бабой, будь она хоть черт знает чем.
Вот последняя серия, чем меня как бы нет, она классно сделана, как это все показано, но вот когда я ее смотрел, у меня вот в голове сразу переиначился мем. Детишки выехали за город и умирают от обморожения на свежем воздухе. И я вот из-за этого не мог ее до конца смотреть серьезно. Вот последняя серия тоже неимоверно затянута. То есть это такая вариация фильма «Выживший». Мы сейчас смотрим, как долго, мучительно и больно умирают 8 человек. Это как бы классно сделано, но смотреть на это целый час – очень спорное удовольствие.
Причем тут позиции разнятся в том плане, что примерно все, чьи отзывы я читал, сходятся в том, что смотреть это невозможно, и восьмая серия как бы очевидно избыточная, но одни мотивируют это тем, что это просто не нужно, скучно, затянуто и, в общем, избыточно само по себе, а другие, как вот у Маши Семендяевой, ведущей подкаст «Тоже Россия», у нее был большой пост по этому поводу, такой чуть более углубленный, в том плане, что в российском контексте вот такие вот штуки не канают. То есть там, где был, если бы это был западный сериал, где вот эта вот история с насилием, в принципе, человека над человеком в современном обществе, вот этой вот в общем-то, тонкой грани между современной цивилизацией, там, буйством стихии или просто элементарной жестокостью. Она как-то уже отрефлексирована, отработана, 10 раз переварена в искусстве, начиная там, заканчивая тем же Тарантино и чем еще угодно, то в России, извините, где у нас ничего этого не было, часовая просто вот эта вот снафф-муви с мясорубкой и с драматическим смакованием, в общем-то, смертей невинных людей, оно выглядит несколько, ну, скажем, вызывает не этические вопросы, но какое-то такое возмущение на глубинном уровне. И мне кажется, это не просто неудачная режиссерская калька вот этой эстетики, а мне кажется, что она именно несколько странно смотрится в российском контексте, я бы так сказал.
Ну,
возможно,
да.
Даже в той формулировке, что мы еще немножко до этого не доросли. Нам еще нужно пару десятилетий, чтобы можно было спокойно вот так вот разбрасываться мучающимися трупаками.
Ну да, то есть, ну, на самом деле сериал-то классный, мне тоже как бы более или менее было интересно его смотреть, ну, и эти абсолютно явные его косяки, которые просто, ну, прям режут глаза, они действительно очень ярко выделялись и так далее, и всякие типа милые отсылки, что с дятловцами чуть не напросился Ельцин, хотя он за 10 лет до похода закончил УПИ, что этот главный КГБшник, он в Берлине встречает Егорова, и его приятель с ним спорит на установку знамен на Рейхстаг, эти все мелкие отсылки, которые, ну, тоже как бы такие для своих, это просто почерк сценариста Ильи Куликова, довольно известного.
На самом деле дико бесит эти отсылки в том плане, что, ну, видно, что сделано, конечно, для ТНТ-шного зрителя, который по представлениям сценаристов, наверное, туповат. То есть, если мы говорим про знамя над Рейхстагом и так далее, фамилию Егоров желательно произнести прямым текстом, притом два раза, чтобы уже точно не осталось тех, кто не понял этот прикол.
И от сериала, ну, немного про территорию, про перевал Дятлова сказали, перейдем еще к одному важному камбэку темы, которая происходит сейчас, тоже, кстати, примерно спустя 5 лет, по-моему, чуть меньше, сейчас выходит второй сезон сериала «Метод». Это уже другая плоскость, это уже не мистика в провинции, это уже вот эти истории про российских маньяков, которых на наших сериалах полно. И происходит камбэк сериала «Метод», и я, в принципе, не понимаю, а зачем сериалу «Метод» нужен второй сезон, и я и тогда, я и сейчас не понимаю, а почему первый сезон «Метода» вдруг стал явлением и событием. Я еще тогда офигевал, потому что мне первый сезон «Метода» было смотреть довольно скучно. Я помню, я бросал просмотр, и потому что там, типа, как бы главный сюжетный твист, типа... Родион Меглин так хорошо охотится на маньяков, потому что он сам маньяк. Я это понял из трейлеров, а мне эту интригу накручивали полсезона. Я такой, ребят, сказали бы по чесноку в первой серии, потому что это, ну, блин, это из всего понятно. И сейчас второй сезон, который еще невнятнее, еще скучнее. Ты, я знаю, «Метод» смотрел, что ты думаешь о его феномене?
Если идешь по следам убийцы, ты уже отстал.
На самом деле, первый сезон я посмотрел достаточно давно, посмотрел без каких-то претензий на его оценку. Мне понравилось как времяпрепровождение, не более того. Мне даже никогда не приходило в голову его как-то анализировать, его место в культурном контексте. Но вот по поводу самого факта выхода второго, который, естественно, еще не смотрел, но, как я понимаю, Хабенский там присутствует.
Он возвращается, слушай, это... Он это проспойлерил еще в интервью Дудю, что типа там у него сердце чуть в другой стороне, но, знаешь, это было максимально всратое появление, то есть как бы какой момент, то есть у вас остается героиня, которая обучилась у Хабенского его методу, как искать маньяков, и вот она вот типа там год прошел, она ребенка родила, замуж вышла, она продолжает работать, и вот первый случай, первый вот этот маньяк, снайперша из пермских лагерей. И типа как бы отличный момент показать, как героиня освоила этот метод Меглина, как она сама находит эту маньячку, как она ее ловит. Тем более отличный ход, что первый маньяк оказывается женщиной тоже, то есть со своими тараканами в темном прошлом. Блин, отличный ход, показали бы, как она поймала. Но нет, То есть буквально происходит второе убийство. Начальство чуть ли не буквально говорит, героине Паулине Андреевой, Есения ее зовут, буквально говорит ей, типа, ты не нашла особо опасного маньяка за сутки, ты не справляешься, вот тебе оживший Меглин. Такие все, что? Он там под препаратами, он почему-то под препаратами, хотя у него ранение в сердце, почему-то у него проблемы с башкой, хотя его ножом в сердце ткнули. Тоже ни хрена непонятно. Я такой, блин, на Западе бы их разорвали просто за такой подход, серьезно. У вас был такой классный шанс показать, какая у вас крутая героиня. Нет, сразу на тем мужика, который будет все расследовать. А героиня, как и в первом сезоне, просто мебель, которая рядом с ним расхаживает. Ну, и, серьезно. Хотя первый маньяк просто брал себя на изи без каких-либо особых методов.
Думаешь, я монстр? Такой же человек, как ты. Просто осмелился.
Если 5 лет назад это выглядело как-то более органично, то теперь, когда я только узнал про, собственно, второй метод и про появление в нем заново Хабенского, мне показалось, в принципе, странным в 2020 году возвращать вот весь этот сеттинг, потому что, честно говоря, элементарно, дико, безумно надоел вот этот архетип полуследователя, полуманьяка, сотканного из штампов такого мизогина, мизантропа, абьюзера, алкоголика, полупсихозатворника и так далее.
С темным прошлым.
Обязательно. Я уж не говорю о том, как это смотрится в рамках новой этики в прогрессивных кругах в 2020 году, эксплуатация вот этого вот чудовищного по нынешним меркам во всех отношениях образа, но это еще и с чисто зрительских позиций просто надоело. Я бы с удовольствием посмотрел сейчас что-нибудь про какой-то другой тип, про, может быть, стрессоустойчивого, коммуникабельного, умеющего работать в команде следователя-маньяка. До этого, мне кажется, еще никто особо не додумался, по крайней мере, из русских. Все продолжают эксплуатировать вот этот образ, который еще со времен нуарного кино, мне кажется, у всех в печенках засел.
Да, и это, опять же, важный момент. Ну, типа, «Метод» был одним из таких... Ну, до него были такие сериалы, но после «Метода» и вот прямо вот сейчас, ну, просто до черта этих сериалов про всяких маньяков и про вот мистические загадки где-то в глубинке, да и не в глубинке тоже, про маньяков вот этот «Хороший человек» Богомолова. Я его не смотрел, не собираюсь. Ну, там хотя бы следователь женщина, ну, притом это история ангарского маньяка, ну, я как бы ангарский маньяк, Богомолов, как-то у вас сочетается, нет, ребят, без меня. Еще там вот «Мертвое озеро», которое просто отчаянно пытался косить под «Твин Пикс», я пару серий посмотрел, но там просто Цыганов опять играет Цыганова, ну, он это всегда делает офигенно и так далее. И на том же ТНТ вот про всякие... был такой еще колл-центр, там тоже про каких-то маньяков, которые запирают людей в этом колл-центре. На самом деле там маньячка тоже, которая пытает героев в колл-центре, тоже такой натяжный триллер. Мне должно быть страшно, а я сижу, ржу от некоторых сюжетных ходов, просто, ребят, серьезно. Чтоб ты понимал, лучшая серия — это та, где женщина, которая была замужем за ученым, изучающим улиток, сама стала считать себя улиткой, вести себя как улитку, и в итоге она сожгла дом своего сына вместе с его семьей. Это лучшая серия.
Это очень круто. Мне почему-то сразу вспоминается японская манга «Узумаки», где все превратилось не просто в улиток, а в бесконечные спирали, начиная от человеческой плоти, заканчивая, собственно говоря, пространственно-временным континуумом. Было очень красиво. На улитках я бы не останавливался.
Ну вот ты, как человек, который, ну, повидал всего в наших регионах, можешь вот как бы подумать, сказать, а почему вот вдруг вот сейчас у нас вот просто вот вау этих фильмов? Ну, понятно, что это понятный, легко осваиваемый жанр, и все мы вышли из, там, не знаю, шинели, кожаной куртки Линча с его «Твин Пиксом», но просто, ну реально же до черта вот этих всех сериалов про провинцию, про маньяков, вот, про вот эту всю мистику, вот почему их просто сейчас вот до черта?
Ну, да, есть простой лежащий на поверхности ответ, который в том, что все-таки за последние десятилетия, это я бы не назвал это модой, но это такой четкий тренд на открытие России для россиян. То есть множество федеральных СМИ, которые мы любим и которые читаем, они как раз ориентированы на это, начиная от «Холода», где была история про ангарского маньяка, заканчивая множество мелких региональных изданий, за которыми следят на федеральном уровне. Некоторые прямо в своей миссии говорят, что Россия как бы непонятна россиянам, она не открыта, никто про нее ни черта не знает, не то что за пределами уральских гор, а даже за пределами Москвы и Петербурга. Это непаханное поле, и, конечно, стоит на него обратить внимание, сразу начинает лезть все это чертово безумие. И в этом контексте я как раз хотел сказать, что мне очень обидно, меня прям безумно уязвляет, когда... Все эти сериалы звучат в контексте истории про Twin Peaks, как так или иначе, эпигоны, последователи, попытки закоса и все прочее. Для меня это звучит как история про Илона Маска, которого за успехи на космическом поприще прозвали русским Дмитрием Рогозиным. Потому что, ну какой к черту Twin Peaks? Здесь гораздо все более всратое, безумное и любопытное. Ну то есть тут далеко даже ходить не надо. Вот садитесь и проезжайте там от условной Перми до условного Ивделя, пересеките вот по этой линии границу между Пермским краем и Свердловской областью. Черт знает что, ну там как бы в радиусе плюс-минус, начиная от чертовой малёпки с её бесконечными НЛО, потом дальше к северу огромное вот это вот чёрное озеро, возникшее в результате ядерных испытаний, какие-то безумные неэкологичные рыжие реки, экологические катастрофы, метеорит там где-то падал, манси эти несчастные там живут, черт знает чем занимаются, заканчивается все это перевалом Дятлова, и
Съездите в Березники, город, который проваливается в ад.
И они тоже, конечно, обязательно. Вот открываешь Викимапию, смотришь этот маршрут, и там вот этих точек странных, там просто до чёрта. Нам ничего не нужно даже делать для русского Twin Peaks. Единственное, что должны для этого делать режиссеры, просто максимально заткнуться и максимально ничего не портить. Не портить ту атмосферу, которая и так есть. К сожалению, получается не у многих, в большинстве случаев она просто ухудшается.
Да, вот когда я смотрел пару серий вот это «Мертвого озера» с Цыгановым, и там по стилю опять этот, господи, темно-синий цветокур. Вот когда мы придем к власти, в Конституцию внесут поправки, которые просто запрещают киношникам использовать темно-синий цветокур, потому что задолбали просто. Думаю, блин, ну невозможно.
И добавлю от себя, что игры с временными петлями обязательно запретим.
Да, да, это просто вот обязательно. И вот смотрю я это «Мертвое озеро», я такой, типа... Ну, окей, ты рассказываешь там про север, про Яку, вот это, ну, опять север, племена, ну, там что-то очень далеко, очень холодно, но я так смотрю, и по эстетике, я так думаю, а что-то вот радикально поменяется, потому что, если это, скажем, перенести на Аляску, да ни хрена не поменяется, потому что, опять же, этот сериал, ну, явно косит под «Бессонницу» Нолана, где все действие происходило на Аляске. Только там безо всякой мистики, там просто был убийца, и Аль Пачино, который его ловил и не мог уснуть, ну, ты явно под него косишь. Ну, блин, я вижу, ну что вам мешает снять «Наш крайний север», как «Наш крайний север», а не Аляску с какими-то странными уютными домиками и дурацкими шутками про то, что сотрудница гостиницы показывает Цыганову ледяную пещеру.
Ну, кстати, справедливости ради хочу сказать, что это может быть не проблема только русского кинематографа как такового, а у товарищей тоже не всегда получается, потому что из последнего я год с лишним назад посмотрел нетфликсовский «Hold the Dark», и там точно такие же проблемы, впечатление, что это уже вторяк, когда американцы копируют с того, что скопировали русские в этом плане, вот эта гнетущая свинцовая атмосфера, слоган фильма «В небе что-то неправильно», бесконечное патетическое гудение в качестве саундтрека, севера вот эти вот мрачные тучи и так далее, и так далее. Серьезно это воспринимать было невозможно, к сожалению.
Да, ну вообще этот курс на вскрытие провинции нашими сериалами, ну, понятно, в этом году это лучше всего сделал сериал «Чики», который вроде как комедийный, драматический, как бы все соглашаются, что провинцию он показал прикольно, хотя я как человек, выросший в двух маленьких городах России, вижу, что там полным-полно нагорожено всякой ерунды, которой в принципе не может быть в маленьком городке, и то, что вообще в сериале полно ерунды, но вот «Чики» это показали, был еще хороший комедийный сериал «Адаптация», про американского шпиона, который внедряется в «Газпром» на Крайнем Севере. Он первый сезон отличный, второй такой себе, но тоже, блин, хорошо показывает провинцию. То есть это, кстати, интересный момент, что триллеры-то с демонстрацией нашей «Кто не нашего бардака» не справляются, а комедии почему-то справляются. Это тоже важный момент.
А я тебе больше скажу, у меня по этому поводу была домашняя заготовочка. Я когда гуглил про, так или иначе про российские сериалы с этим связанные, я нашел замечательный разбор замечательного якобы комедийного сериала, который мы уже обсуждали в одном из предыдущих подкастов. Вы его наверняка знаете, этот сериал называется «Деревня дураков». Я, с твоего позволения, просто зачитаю этот момент, он не очень большой. Чувак на Пикабу объясняет, что... Ну, к Пикабу мы относимся примерно как люди в черном относились к бульварной прессе, вы же
да,
понимаете.
Да-да-да.
Как он рассказал, разгадал тайну деревни дураков по фактам. Во-первых, мужик, который с усами, выглядит как ветеран Первой мировой. Кроме того, в заставке крутого пике видно, как человек, очень похожий на мужика, вываливается из самолета начала 20 века. Однако мы не видим никаких красных комиссаров или белого террора. Гражданской войны в России будто бы не существует. Во-вторых, у бабы бесконечный запас сковородок, а у мужика и моряка-дурачка бесконечный запас самогона. В-третьих, часы в избе либо вовсе без стрелок, либо стоят. В-четвертых, несмотря на взрывы, избиения и прочие травмирующие события, герои остаются живы и по большей части невредимы. Кроме того, они общаются с медведем на равных. Вывод. Деревня дураков была уничтожена в Первую мировую, или разбомблена, или сожжена. То, что мы видим, это загробный мир, а люди и медведь мертвы. Внутри избы мир мертвых, снаружи мир живых, где они обретаются как призраки. Поскольку мир мертвых и мир живых разные реальности, двери не совпадают. А пчела – привратник мира мертвых, вроде Цербер.
Ну вот это тот случай, когда я говорю про колл-центр, что у нас не бывает страшно, у нас бывает смешно. И почему я ржал в колл-центре, когда меня изо всех сил просто пытаются напугать какими-то да, дурацкими ходами, тоже взятыми там, из пилы, да откуда-то еще. А я просто сержу и не могу перестать ржать. Господи, какие вы, блин, забавные, блин, как это весело. То есть да, у нас... Такая странная культура, что смех нас вскрывает лучше, чем страх. Наверное, как-то так. И вот даже в «Деревне дураков» можно найти такие глубинные смыслы. Можно ли искать глубинные смыслы в методе? Я вот что-то сомневаюсь. Ну, еще...
Уверяю тебя, что глубинные смыслы такого рода можно искать во всем. Для меня в этом плане одной из знаковых книг нулевых стала книжка Дугина «Поп-культура и знаки времени», где он в одной из глав очень долго, методично и подробно разбирает песню Боярского «Зеленоглазое такси», доказывая, что она, собственно, про нисхождение во ад и про дантовское путешествие в глубины загробного мира.
Ну, кстати, да. И еще, знаешь, чем вот вообще нас трогают вот важный момент, который тоже надо объяснить, что, наверное, многие истории про наших маньяков, про вот эти все попытки в нуар и все прочее, они же спровоцированы все практически первым сезоном «Трой детектив». Потому что некоторые сериалы просто прям косят под них невероятно. И метод немножечко этим грешил. И был такой сериал «Водоворот» недавно этим летом с Аленой Михайловой. Алена Михайлова замечательная актриса. В этом сериале она просто не на своем месте явно. И «Водоворот» тоже там маньяк, какая-то оккультная секта, там маньяк там распилил на куски 16 детей, все это секретные опыты фармацевтической компании по продлению жизни, там команда нуарных детективов, там искалеченный ветеран войны, мужик, который изменяет своей жене сослуживицей и так далее. И я так смотрю... Так все заштамповано, что я просто, опять же, смотрю это как лулс просто. Вот буквально пару шуток хороших, немножечко иронии, и это вот чуть-чуть. И это будет, была бы реально пародия на True Detective, причем очень хорошая. Там реально в конце эти момент, как они вышли с маньяком на финальную битву. Он говорил это слово, это слово связано с этим местом. Значит, маньяк в этом месте, а там проходит полчаса, он там успел целое капище подготовить. Я такой просто, блин. То есть, ну, влияние True Detective, это же проблема или нет?
Ну, я думаю, это что-то вообще само собой разумеющееся, тем более для русской сериальной индустрии, потому что, мне кажется, что сейчас происходит, нужно воспринимать не иначе, как такой первородный бульон и суп из семи залуп, из отсылок, из вот этого прочего аллюзий и прямого цитирования, из которых, ну, по крайней мере, вот эти вот последние сериалы про русскую глубинку, все-таки есть надежда, что выкристаллизуется какой-то и собственный стиль, а, собственно, иначе его и не бывает. То есть там, где ничего не было, по каким-то фундаментам должны стать хотя бы вот эти вот отсылочные бесконечные месивы. Я, кстати, большой оптимизм испытываю по этому поводу.
Да, и я, кстати, знаю один хороший сериал, который отлично подражает True Detective. Это вообще лучшая вариация на эту тему, которую я когда-либо видел. Сериал тоже называется «Территория». Это сериал как раз той же фирмы, что и делала «Метод», компании «Среда» Александра Цикало, там снимается брат Цикало, Виктор. И этот сериал просто, он снимался для Первого канала, а сериал для Первого канала всегда попадает в ад показа, его могут не вывалить. Он сейчас есть везде на торрентах, этот сериал, он тоже, да, называется «Территория», как наш пермский, там играют Кирилл Пирогов, Петр Федоров, и там тоже, там типа где-то в глубокой провинции, маньяк страшно убивает людей, там вешает за ноги, отрезает головы, как свиней потрошат. Буквально. И там приезжает из столицы расследовать все это какой-то очень мутный следователь, в городе какие-то свои темные мутки, и при этом это реально круто сделано, там офигенный детектив, наверное, потому что там один из авторов сценария, такой известный драматург, как Михаил Дурненков, это прям реально круто сделано, там правильные нуарные детективы, там Петр Федоров, опять же, этот везде, он на своем месте, там этот детектив странный, которого играет Кирилл Пирогов, отличный просто, и чтобы вы понимали крутизну сюжета, вот это вообще не хочется спойлерить, как бы самый отвратительный сюжетный ход, который существует в природе, там, один из самых, это злобный брат-близнец одного из героев. Это самый ужасный сюжетный ход, который можно придумать. В «Территории» есть злобный брат-близнец одного из героев, и это шикарный сюжетный ход там. Просто потрясающий. Я когда смотрел, я такой, серьезно? И про него нельзя догадаться, кстати. Он как бы так сделал. Я такой, серьезно? Логичный, правильный, крутой, злобный брат-близнец одного из персонажей. Вы как это вообще смогли-то, ребят? Я не понимаю, как. И вот обидно, про эту «Территорию» знают как бы меньше, чем, например, про другие фильмы «Среды», про ту же «Эпидемию». Нет, «Эпидемия» — это не «Среда», но «Эпидемия» тоже показательный момент, как сериал про постапокалипсис стал мега популярным на Западе, потому что он опять же склепан по всем этим шаблонам, по стандартам, а вот тут оригинальный продукт вообще не знают, не понимают. И, наверное, будем уже пытаться подходить к какому-то выводу нашей беседы, нашего разговора. Может, мы попробуем, что мы пытались все это время делать, ответить на этот вопрос или просто его занавесить. Ну, вот что у нас сейчас, ну, понятно, жанр, понятно, это смотрят, понятно, это популярно. Но я, например, знаю, что вот кинолюбители, которые у нас в Перми работают, про которых я написал много текстов, они тоже снимают что-то там про постапокалипсис, про зомби и так далее, свои секретные материалы, даже есть отдел номер 6, и там у них буквально у двух человек в расстоянии в неделю вышли фильмы про зомби, короткометражки. Выходит фильм про зомби от реальных пацанов. То есть постапокалипсис — это тоже наша тема. То есть почему нас вот цепляет вот эта тема маньяков, конца света, мистической хтони, эта тема разложения, гибели, мрачной смерти от какой-то непонятной неведомой стихии, с которой мы не можем ничего сделать. Будь это эпидемия зомби, будь это снежный нас на горе Халачах, или маньяки, выползающие из нашего быта. Что нас в России так в этом привлекает?
И чтобы, наверное, ответить на этот вопрос, нужно вообще отказаться от вот этой причинно-следственности, типа кто начал, чьи веяния, кто у кого пытается что скопировать и так далее. То есть ту же историю с True Detective можно, конечно, рассматривать, что вот пиндосы сняли сериал, он стал популярен, и все стали его копировать, русские режиссеры в том числе. Но, с другой стороны, True Detective в каком-то смысле более русский сериал, чем что бы то ни было. Вот эти вот архетипы ментов, один из которых дубиноголовый такой радостный ура-патриот, а второй какой-то мрачный чувак, сидящий на спайсах, отлетевший, иногда философствующий про Ницше.
Но это же у нас было в «Улицах разбитых фонарей», куча нарезок, где есть, типа, Алексей Нивов был вот этим героем МакКонахи еще до самого МакКонахи, ну там реально один в один некоторые монологи совпадают просто по степени безысходности.
Абсолютно, да-да-да, я, правда, почему-то Казанова больше в этом плане запомнил, как он там мечтал улететь в серое питерское небо, когда они там сидели на отходниках после какого-то дела.
Да, это конец великой серии «Блюз осеннего вечера», просто образцового нуарного детектива в Питере.
То есть, Томми, ответ. Это просто всегда было нашим. Наконец-то нашлись ресурсы, время и компетенции, чтобы это разглядеть и с этим грамотно поработать.
Плохо мне, Андрюха, и душно. Ничего не хочу. Может, только одного. Умчаться на фантастическом облаке в черное питерское небо и никогда сюда не возвращаться.
Можно ли тогда говорить, что мы что-то пытаемся изжить? Вот, то есть, ну реально, вокруг нас творится такой ад. Мы смотрим про этот ад, и может, мы этим пытаемся его как бы изжить, потому что, ну, вся эта хтонь, ну, в драматургическом произведении, она хотя бы, у нее хотя бы есть какой-то порядок и логика. Она хотя бы каким-то законам и принципам подчинена, в отличие от жизни, где краев вообще никогда не бывает.
Ну, это такой психотерапевтический подход, который я всеми силами стараюсь отрицать, потому что понимаю, что он всегда верный, беспроигрышный. Соответственно, если так смотреть, то и возразить нечего. Но единственное, что меня беспокоит, если мы это каким-то образом изживем и переработаем, что тогда останется-то?
Ну, вот такие у нас выводы, такой у нас получился подкаст, дорогие читатели. В общем, приятного, наверное, вам дня, вечера, когда вы это слушаете, я не знаю. Проведите свободное время за каким-нибудь хорошим годным сериальчиком, книжкой или очередным текстом про российскую хтонь. Благо их много везде, в том числе и у нас на сайте. На этом мы будем прощаться.
Да, счастливо.
До свидания.